Глава 5. Исцеление души. Многие из тех, кто пришел ко Христу за помощью, были больны, и Он не отказывался исцелять их. И когда Его сила проникала в эти души, они осознавали свою греховность, и многие исцелялись не только от своих физических болезней, но также и от душевных. Среди этих людей был один парализованный в Капернауме. Как и тот прокаженный, этот расслабленный потерял всякую надежду на выздоровление. Его болезнь была результатом греховной жизни, и угрызения совести делали его страдания еще более невыносимыми. Тщетно он взывал к фарисеям и лекарям в надежде, что они помогут ему. Они заявили, что он неизлечим, осудив его как грешника, и объявили, что он умрет от Божьего гнева. Парализованный человек впал в отчаяние, но однажды он услышал о делах Иисуса. Другие, такие же погрешившие в грехе и беспомощные, как он, получили исцеление. Это ободрило его, и он поверил, что если бы его принесли к Спасителю, он бы тоже мог быть исцелен. Но надежда ослабела, как только он вспоминал причину своего недуга. Однако он все-таки не исключал возможность исцеления. Его самым большим желанием было освободиться от бремени греха. Он страстно желал увидеть Иисуса и получить уверение в прощении и примирении с небом. Тогда он был бы согласен жить или умереть, как будет на то воля Божья. Нельзя было терять времени, его измученное тело уже несло на себе признаки близкой смерти. Он умолял своих друзей отнести его прямо на этой постели к Иисусу, и они охотно взялись исполнить его просьбу. Но так густа была толпа, собравшаяся во дворе и в доме, где находился Спаситель, что больному и его друзьям было совершенно невозможно проникнуть к нему или даже хотя бы расслышать его голос. Иисус учил в доме Петра. Как обычно, его ученики сидели рядом с ним, и там были фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима. Многие из них пришли шпионить, стремясь найти обвинение против Иисуса. Кроме этих собравшихся, вокруг него толпилось множество симпатизирующих, любопытных и неверующих. Здесь можно было увидеть представителей различных наций и сословий, и сила Господня являлась в исцелении больных. Дух жизни царил над собранием, но фарисеи и законоучители не чувствовали его присутствия. Они ни в чем не испытывали нужды, а исцеление было не для них. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Снова и снова принесшие парализованного пытались пробиться сквозь толпу, но тщетно. Больной смотрел по сторонам с невыразимой мукой. Как он мог расстаться с надеждой, когда желанная помощь была так близка? По его просьбе друзья затащили его на крышу дома и, разобрав кровлю, опустили больного к ногам Иисуса. Беседа была прервана. Спаситель глянул на скорбное выражение лица больного и встретил умоляющий взгляд человека, не сводившего с него своих глаз. Он хорошо знал тоску этой обремененной души. Именно Христос привел его к осознанию своей греховности еще тогда, когда он находился дома. В то время, когда парализованный раскаялся в своих грехах и поверил в то, что Иисус в силах избавить его от немощи, милость Спасителя благословила его сердце. Иисус увидел, как первый проблеск веры перерастает в убеждение в том, что Он является единственным помощником грешника. Иисус понимал, что эта убежденность крепнет при каждой попытке прийти к Нему. Сам Христос привлек страдальца к себе. Теперь словами, которые были для слушающего словно звуки музыки, Спаситель сказал: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Бремя вины скатилось с души больного человека. Он больше не сомневался. Слова Христа говорили о его могуществе читать человеческое сердце. Кто может отрицать, что в его власти прощение грехов? Отчаяние сменяется надеждой, угнетенное состояние духа радостью. Физическая боль исчезла, преобразилось все его естество. Ни о чем больше не прося, он лежал в умиротворенном молчании, слишком счастливый, чтобы говорить. Многие с любопытством, затаив дыхание, наблюдали за всем происходящим. Многие чувствовали, что слова Христа были приглашением и для них. Разве они не больны душой из-за своих грехов? Разве они не желают освободиться от этого бремени? Но фарисеи, опасаясь потерять свое влияние на массы людей, сказали в сердце своем: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Обратив на них свой взгляд, от которого они съежились и отшатнулись, Иисус сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», — продолжил он, повернувшись к парализованному, — «встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И тут же тот, кого принесли к Иисусу на носилках, вскочил на ноги с прытью и легкостью молодого человека. Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Для исцеления потребовалось не что иное, как созидательная сила, способная восстановить здоровье в увядающем теле. Тот же голос, который дал жизнь человеку, сотворенному из праха земного, возродил к жизни умирающего паралитика, и та же самая сила, что дала жизнь телу, обновила сердце. Тот, кто при сотворении сказал и сделалось, кто повелел и явилось, даровал жизнь душе, мертвой от греха и преступлений. Исцеление тела было свидетельством силы, обновившей сердце. Христос повелел расслабленному встать и ходить, чтобы он знал, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Парализованный нашел во Христе исцеление как для души, так и для тела. Он нуждался в душевном здоровье до того, как смог по-настоящему оценить здоровье телесное. Прежде чем исцелить физический недуг, Христос приносит утешение душе и избавляет ее от греха. Этот урок не следует оставлять без внимания. Сегодня от физических болезней страдают тысячи людей, которые, подобно этому расслабленному, жаждут услышать: «Прощаются тебе грехи твои». Бремя греха, приносящее беспокойство и неудовлетворенность, является одной из причин их болезней. Они не смогут найти облегчение до тех пор, пока не придут к целителю души. Мир, который может дать только он один, восстановит умственные силы и крепость тела. Исцеление расслабленного произвело на людей такой эффект, как будто небо разверзлось и открыло славу лучшего мира. Когда человек, возрожденный к жизни, проходит сквозь толпу, на каждом шагу при этом благословляя Бога и держа свою ношу, словно она была весом с перышка, люди отступали, чтобы дать ему дорогу. Они с благоговейным страхом взирали на него и тихо шептали друг другу: «Чудные дела видели мы ныне». Великая радость была у бывшего расслабленного, когда он вернулся домой к своей семье, неся с легкостью постель, на которой его осторожно вынесли отсюда еще так недавно. Родные окружили его, плача от радости, едва осмеливаясь верить своим глазам. Он стоял перед ними в полном рассвете жизненных сил. Безжизненные прежде руки теперь полностью повинуются ему. Прежде сморщенное и свинцово-серое тело стало румяным и свежим. Он шел твердой, свободной походкой. Радость и надежда были видны в каждой черточке его лица. Выражение чистоты и умиротворения заменило собой печать греха и страдания. Радостную песню благодарения воздавала небу эта семья, и Бог прославился в своем Сыне, который вернул надежду потерявшему ее и силы, разбитому параличом. Этот человек и его семья были готовы положить свои жизни за Иисуса. Ни одна капля сомнений не пошатнула их веру, ни одна недоверчивая мысль не омрачила их преданности тому, кто принес свет в их мрачную обитель. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, обновляется, подобно орлу, юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть». Хочешь ли быть здоров? Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вифезда», при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. В определенное время воды этой купальни волновались, и люди верили, что это результат действия сверхъестественной силы, и что тот, кто первый после движения воды ступал в купальню, полностью излечивался от всех своих болезней. Сотни страдальцев приходили сюда, но такая великая набиралась толпа, когда возмущались воды, что они, устремляясь вперед, затаптывали лежащих там более слабых мужчин, женщин и детей. Многим не удавалось даже приблизиться к воде. Многие, кому все же удавалось добраться до берега, умирали, так и не дотронувшись до воды. На этом месте были возведены крытые ходы, чтобы защитить больных от дневного зноя и ночного холода. Некоторые и ночевали в крытых ходах, они ползли к берегу купальни день за днем в тщетной надежде на облегчение. Иисус находился в Иерусалиме. Идя в одиночестве по городу, размышляя и молясь, подойдя к купальне, Он увидел несчастных страдальцев, ожидающих то, что они считали своим единственным шансом выздороветь. Как Он жаждал проявить свою целительную силу и излечить каждого страдальца. Но был субботний день. Множество народа шло в храм на богослужение, и Он знал, что такой поступок, как исцеление, вызовет столь сильное противодействие иудеев, что может даже прекратить Его служение. Но Спаситель видел случай величайшего несчастья. Перед ним находился человек, который был беспомощным калекой на протяжении 38 лет. Его недуг был последствием его собственных дурных привычек, и люди считали это карой Божией. Одинокий, оставленный друзьями, страдалец долгие годы провел в болезни и муках, чувствуя, что Бог лишил его своей милости. Сколько раз, когда ожидалось, что поверхность воды вот-вот возмутится, те, у кого вызывала жалость его беспомощность, приносили его к крытым ходам, но в самый благоприятный момент никого не оказывалось рядом, чтобы помочь ему добраться до воды. Он видел рябь на ее поверхности, но он был не в состоянии добраться дальше кромки воды. Другие, более сильные, ныряли первыми. Несчастный, беспомощный больной был не в силах противостоять толпе, в которой каждый боролся за первенство войти в воду. Настойчивое стремление к одной цели, мучительное волнение и бесконечное разочарование быстро истощили его последние силы. Больной лежал на своей подстилке, и в тот момент, когда случайно поднял голову, чтобы взглянуть на водную гладь купальни, он почувствовал, как нежное, сострадальное лицо склонилось над ним, и он услышал слова: «Хочешь ли быть здоров?» Надежда возродилась в его сердце. Он ощутил, что на этот раз ему каким-то образом действительно помогут. Но проблеск воодушевления вскоре померк. Он вспомнил, сколько раз пытался добраться до воды и подумал, что вряд ли уже доживет до того момента, когда она вновь возмутится. Устало обернувшись к Иисусу, он с тоской во взгляде произнес: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус повелевает ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». С новой надеждой больной смотрит на Иисуса. Выражение его лица и тон его не похожи на выражение лиц и голоса других людей. Кажется, само его присутствие источает любовь и силу. Слова Христа поддержали веру калеки. Не задавая вопросов, он всецело подчиняет ему свою волю, и тут же с его телом что-то происходит. Каждый мускул, каждый нерв, трепещущий новой жизнью, и здоровая подвижность возвращается его изуродованным конечностям. Вскочив на ноги, он идет твердо и раскованно, хваля Бога и ликуя от вновь обретенной силы. Иисус не уверял парализованного человека в том, что он непременно получит помощь свыше. Человек мог бы сказать: «Господи, если ты исцелишь меня, я стану повиноваться слову твоему». Он мог бы остановиться в сомнении и тогда бы упустил свой шанс получить исцеление. Но нет, он поверил словам Христа, поверил тому, что вновь здоров, непременно попытавшись стать, и Бог дал ему силы, он желал ходить и пошел. Действуя по слову Христа, он вновь обрел здоровье. Грех отлучил нас от жизни с Богом. Наши души парализованы, своими силами мы не более способны жить благочестивой жизнью, чем обессилевший человек способен ходить. Многие осознают свою беспомощность, они страстно желают той духовной жизни, которая принесет им гармонию с Богом, и стремятся обрести ее. Но напрасно, они восклицают в отчаянии: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Но выход есть. Пусть эти унылые, изнуренные борьбой люди поднимут вверх свои взоры. Спаситель склоняется над тем, кого он купил ценой своей крови, и спрашивает с невыразимой нежностью и жалостью: «Хочешь ли быть здоров?» Он повелевает вам стать здоровыми и идти с миром в душе. Не ждите, пока вы почувствуете свое выздоровление. Поверьте слову Спасителя. Полностью подчините свою волю Христу. Пожелайте служить Ему, и, поступая по слову Его, вы обретете силу. Какими бы дурными ни были ваши привычки, какими бы порочными ни были ваши пристрастия, которые из-за потворства им пленяют и душу, и тело, Христос силен и страстно желает избавить вас. Он даст жизнь душам, мертвым по преступлениям. Он освободит узников от слабости, бед, неудач и цепей греха. Сознание греховности отравило источник жизни. Но Христос говорит: «Я возьму ваши грехи, я дам вам мир, я купил вас своей кровью, вы мои. Милость моя укрепит вашу ослабленную волю. Я избавлю вас от угрызений совести за сделанные грехи». Когда искушения наваливаются на вас, когда заботы и затруднения окружают вас со всех сторон, когда подавленное и лишенное мужества, вы готовы уступить отчаянию, возведите свои глаза к Иисусу, и тогда тьма, сгустившаяся вокруг вас, будет рассеяна ярким сиянием Его присутствия. Когда грех борется за то, чтобы овладеть вашей душой и отягощает вашу совесть, обратитесь к Спасителю. Его благодать способна победить грех. Пусть ваша исполненная благодарность, трепещущая от неуверенности сердце, обратится к Нему. Пусть надежда, которую вы почувствовали, укажет вам путь. Иисус желает принять вас в свою семью. Его сила избавит вас от вашей слабости. Он поведет вас шаг за шагом. Дайте Ему руку и позвольте Ему руководить вами. Никогда не думайте, что Христос находится далеко. Он всегда рядом. Атмосфера Его любви окружает вас. Ищите Его, ибо Он есть Тот, кто желает, чтобы вы Его нашли. Он желает, чтобы вы не только дотронулись до Его одежд, но и шли рядом с Ним в постоянном общении. Иди и впредь не греши. Праздник кущей только что закончился. Священники и раввины Иерусалима потерпели поражение в своих интригах против Иисуса, и когда наступил вечер, разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Елеонскую. От городской суеты и шума, от возбужденных толп и вероломных раввинов Иисус уединился в тишине оливковых рощ, где Он мог быть наедине с Богом. Но рано утром Он вернулся к храму, и когда люди собрались вокруг Него, Он сел и учил их. Вскоре Его прервали. Группа фарисеев и книжников приблизилась к Нему, таща за собой еле живую от страха женщину, которую они грубо и резко обвинили в нарушении седьмой заповеди. Вытолкав несчастную вперед так, чтобы Иисус мог ее видеть, они изобразили на своих лицах лицемерное почтение, говоря: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Их притворное уважение маскировало скрытый замысел погубить Его. Оправдай он женщину, его можно было бы обвинить в неуважении закона Моисеева. Объяви он, что она заслуживает смерти, его обвинили бы римляне в том, что он присваивает себе полномочия, принадлежащие только им. Иисус смотрел на происходящее перед ним. Он видел трепещущую от стыда и от страха жертву и сановников с непроницаемыми лицами, лишенных даже обычной человеческой жалости. Его непорочный дух содрогнулся при виде этой сцены. Не подав вида, что он услышал вопрос, он наклонился и начал что-то писать на дорожной пыли. В нетерпении от его молчания и кажущегося безразличия обвинители подошли ближе, настаивая на том, чтобы он обратил внимание на их дело. Но когда их взоры, следуя за взглядом Иисуса, обратились на мостовую у его ног, их голоса смолкли. Там были написаны их собственные тайные грехи. Встав и посмотрев прямо в глаза замыслявшим против него зло старейшинам народа, Иисус сказал: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И, склонившись вновь, продолжал писать. Он не отступил от Моисеева закона и не посягнул на прерогативу римских властей. Обвинители потерпели поражение. Теперь, когда одежды напускной святости были сорваны с них, они стояли перед бесконечной вечной чистотой и праведностью, виновные и осужденные. Трепеща, как бы вскрытая неправедность их жизни не стала достоянием толпы, они, склонив головы, не смея поднять глаз, стали незаметно уходить, оставив свою жертву наедине со страдательным Спасителем. Иисус встал и, глядя на женщину, спросил: «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи!» Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Женщина стояла перед Иисусом, съежившись от страха. Его слова «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» прозвучали для нее как смертный приговор. Она не отважилась поднять глаза, чтобы посмотреть в лицо Спасителю, и безмолвно ожидала своей участи. Каково же было ее изумление, когда она увидела, что ее обвинители в смущении, сбитые с толку, не говоря ни слова, поспешно удаляются, а затем до нее донеслись слова надежды: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». В сокрушении сердца, бросившись к ногам Иисуса, она рыдала, выплескивая слова благодарности и любви, и с горькими слезами исповедовала свои грехи. С этого момента для нее началась новая жизнь, жизнь чистоты и мира, жизнь, посвященная Богу. Тем, что Он защитил, ободрил эту падшую женщину, Иисус совершил еще более великое чудо, чем излечение самой жестокой физической болезни. Он излечил душевный недуг, который ведет к вечной смерти. Эта раскаявшаяся женщина стала одним из самых верных его последователей. Самоотверженной любовью и посвящением себя Богу, она выразила свою признательность ему за его милосердие и прощение. Для этой заблудшей женщины у мира были лишь оскорбления и презрение. Но некто безгрешный сжалился над ее слабостью и протянул ей руку помощи. В то время как фарисеи обличали ее, Иисус повелел ей: «Иди и впредь не греши». Иисус знает обстоятельства жизни каждой души. Чем больше вина грешника, тем больше он нуждается в Спасителе. Его любящее сердце, исполненное божественной любви и сочувствия, открыто тому, кто безнадежнее, чем все остальные, запутался в сетях врага. Своей кровью он поставил подпись на документах об освобождении рода нашего. Иисус не желает, чтобы выкупленные такой дорогой ценой стали жертвой искушений врага. Он не хочет, чтобы мы были побеждены и погибли. Тот же, кто укротил львов во рву и со своими верными свидетелями ходил среди языков пламени, готов работать и для нашего блага, чтобы подавить всякое зло, коренящееся в нашей природе. Сегодня он стоит у жертвенника милосердия, вознося Богу молитвы тех, кто жаждет его помощи. Он не отворачивается от плачущих и сокрушающихся. Он с готовностью милует всех, кто приходит к нему, чтобы получить прощение и исцеление. Он не рассказывает каждому всего, что мог бы открыть, но он повелевает любой трепещущей душе ободриться. Любой, кто пожелает, может положиться на Божью силу и примириться с ним, и Бог даст ему мир. Те души, которые обратились к Нему в поисках прибежища, Иисус возносит над раздорами и обвинениями злых языков. Ни один человек или злой ангел не могут осудить эти души. Христос объединяет их со Своей богочеловеческой природой. Они пребывают рядом с тем, кто несет наши грехи в свете, исходящем от престола Божьего. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Христос показал, что Он имеет полную власть над волнами и ветром и над людьми, одержимыми демонами. Тот, кто укрощал бурю и успокаивал волнующееся море, возвещает мир смятенным умам, над которыми взял верх сатана. В синагоге Капернаума Иисус говорил о своей миссии — освободить рабов греха. Его перервал пронзительный, полный ужаса крик. Умалишенный бросился вперед, расталкивая всех и выкрикивая: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Иисус запретил бесу, говоря: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. Причина несчастья этого человека также коренилась в его образе жизни. Он был очарован греховными удовольствиями и задумал устроить из своей жизни грандиозный карнавал. Невоздержание и легкомыслие извратили благородные черты его характера, и сатана полностью овладел им. Раскаяние пришло слишком поздно. К тому времени, когда он, наконец, пожелал пожертвовать своим богатством и удовольствиями, чтобы вновь обрести утраченные силы, здоровье и достоинство, он оказался абсолютно беспомощным против обладающего им дьявола. В присутствии Спасителя в нем пробудилось стремление к свободе, но бес противостоял силе Христа. Когда человек попытался обратиться к Иисусу за помощью, злой дух вложил свои слова в его уста, и тот закричал в страшной агонии. одержимый бесами частично осознавал, что он находится в присутствии того, кто может освободить его, но когда он попытался подойти к нему на расстояние его вытянутой руки, могущественной руки Спасителя, совершенно другие слова зазвучали из его уст. Конфликт между силой сатаны и его собственным желанием освободиться был ужасен. Казалось, измученный страдалец вот-вот расстанется с жизнью в своей борьбе с врагом, пытавшимся погубить его в рассвете сил. Но Спаситель говорил со властью и освободил пленника. Недавно еще одержимый дьяволом человек стоял теперь перед удивленными людьми, свободный и полностью владея собой. Он радостно благодарил Бога за избавление. В его взгляде еще недавно горел огонь безумия, а теперь светился ум, и слезы благодарности текли из его глаз. Люди онемели от изумления. Как только к ним вернулся дар речи, они стали восклицать, обращаясь друг к другу. «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» Множество людей сегодня находится во власти тех же злых духов, как тот бесноватый из Капернаума. Те, кто по собственной воле отступает от заповедей Божьих, сами отдают себя во власть сатаны. Часто человек связывается со злом, полагая, что может порвать с ним в любой момент по собственному изволению. Но он соблазняется снова и снова, до тех пор, пока не оказывается во власти воли более сильной, чем его собственная. Он не может избежать ее таинственной власти. Такой грех или излюбленное пристрастие могут сделать его пленником столь же беспомощным, каким был бесноватый из Капернаума. Однако положение такого человека не безнадежно. Бог не управляет нашим сознанием без нашего позволения, но каждый человек свободен в выборе власти, которой он предпочитает покориться. Никто не пал так низко, никто не грешен до такой степени, чтобы не найти избавления во Христе. Бесноватый вместо молитвы мог произнести только слова сатаны, но невысказанная мольба его сердца была услышана. Ни один крик нуждающейся души, пусть даже не выраженный в словах, не останется неуслышанным. Те, кто согласен войти в завет с Богом, не останутся во власти сатаны или своего собственного слабоволия. Может ли быть отнято у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Так говорит Господь. И пленные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противником твоим, и сыновей твоих я спасу. Чудесное преображение произойдет в том, кто с верой откроет свое сердце Спасителю. Даю вам власть. Как и 12 апостолов, 70 учеников, которых Христос послал позже, получили необычные способности, как печать своей миссии. Когда их работа была выполнена, они вернулись с радостью, говоря: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Иисус ответил: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». С тех пор последователи Христа должны смотреть на сатану, как на поверженного врага. Иисусу на кресте предстояло добыть ради них победу. Он желал, чтобы они восприняли эту победу как свою собственную. Он сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам». Всемогущая сила Святого Духа есть защита каждой сокрушенной души. Ни одному человеку с верой и покаянием, обратившемуся к Богу за защитой, Христос не позволит попасть под власть сатаны. Это правда, что сатана очень сильное существо, но благодарение Богу мы имеем могущественного Спасителя, который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда мы преувеличиваем его власть. Почему бы не поговорить об Иисусе? Почему не возвеличивать его силу и его любовь? Радуга завета окружающее престол на небе, вечное свидетельство о том, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Оно является свидетельством для всей вселенной, что Бог никогда не оставит своих детей в борьбе со злом. Для нас это уверение в ниспослании силы и в защите до тех пор, пока существует сам небесный престол».